Программа «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас очередной выпуск нашей программы. Давно не виделись, хотя раньше виделись чаще, когда «Цена победы 1» была. Теперь «Цена победы 2». Представляю вам нашего сегодняшнего гостя, Константин Залесский, историк.
Здравствуйте.
Константин, здравствуйте. Видите, у нас «Цена победы 2», как бы вот второй заход, что ли, было на «Цену победы» именно как историю Второй мировой войны, потому что Михаил Соколов, он у нас сосредоточился на Первой мировой войне и будет продолжать, кстати, для тех, кто, может быть, интересуется дальнейшей судьбой программы, так вот будет и «Цена победы» Вторая мировая война, вот я ее продолжу, а Михаил, Миша с сентября, по-моему, продолжит свой, так сказать, цикл про Первую мировую войну. Итак, Константин Залесский, значит, у нас «Цена победы 1», «Цена победы 2», а программу на сегодня мы ее назвали так «Нюрнберг 2». Да. Почему «Нюрнберг 2»? Просто для того, чтобы коротко обозначить те процессы, которые происходили в Германии сразу после окончания войны. Известен, конечно, безусловно, основной нюрнбергский процесс, где, если я не ошибаюсь, сколько там, 24 было главное, да?
Над главными военными
над главными военными преступниками. Если, по-моему, их сначала отобрали 24
человека. Там, да? Потом Лей повесился, и да, крупы
да,
сняли.
Да. Ну да, ну изначально было. Да. Вот. А мы будем как бы говорить, как это иногда пишут, хотя это не совсем так, о процессах.
Да.
Надо как бы второстепенные, если там главные, то вроде эти как бы второстепенные нацистские преступники, но не такие уже не второстепенные.
Ну, отнюдь. Особенно, если там сравнивать с каким-нибудь Фричи, то тут люди были значительно более, скажем так,
ну, во всяком случае, у которых виновны. Реально были руки в крови, да. Поскольку они, так сказать,
да, были тут совершенно более
практиковали.
Да, то есть некоторые подсудимые в вот этих так называемых второстепенных процессах вполне были достойны главной.
Это они не идеологи, скорее, а такие исполнители.
Да, исполнители. Практики.
Вот сегодня об этой с Константином мы и будем говорить вот об этом, об этих процессах.
Да, ну, и, наверное, о судьях более подробно, как...
Ну, да, может быть, мы остановимся подробнее, да, именно о суде над судьями.
Да,
это, в общем-то, такое еще и, мне кажется, имеет педагогическое значение. Вообще все это имеет педагогическое,
конечно,
значение,
что показывает.
Так или иначе, рано или поздно все преступления вскрываются, и если человека физически непосредственного исполнителя не наказывают, поскольку его там, может быть, нет, да. Я не знаю, да, то суд истории, если
да,
говорить,
конечно,
высокопарно,
да,
он всегда вершится. Хорошо. Значит, 12 процессов. Давайте все-таки перед тем, как мы конкретно о суде над судьями будем говорить, еще все-таки несколько таких общих вопросов. Эти 12 процессов провели американцы.
Американцы. Это были чисто американский военный трибунал. Им там делегировали свои права, по-моему, польское правительство, то, которое эмигрантское. Но, в принципе, полностью суд был американский. То есть все судьи полностью были американские. Обвинение было американское. Организация процесса была американская. И приговоры, так сказать, звучали... Не приговоры, а потом стали называть эти процессы, как положено, американцев США против. US против там такого-то и других.
Там,
да. Да, то есть вот это чисто было от Америки. Но использовали они, естественно, устав международного трибунала. В смысле...
Вот основного Нюрнберга.
Да, юридические нормы. То есть это были не американские юридические нормы, ну, какие-то...
Ну, так некие международные, выработанные странами-победительницами.
Да, странами-победительницами. То есть хотя это был и американский трибунал, и иногда их называют, так сказать, вот так называют, так сказать, в скобках еще, как тоже международные, потому что... И, в принципе, что еще, так сказать, очень важно, что вот эти трибуналы американские, ну, так же, как были процессы в британской зоне, во французской зоне, они относились к людям, которые совершили преступления не против, там, условно, американцев или не на территории американской зоны военной оккупации, а на территории всей, так сказать, то есть это общегерманский уровень. То есть, когда, предположим, англичане судили там, предположим, надзирателей Освенцима там, или других концентрационных лагерей, это были, так сказать, местные процессы, которые там занимались конкретными людьми, которые совершили преступления в конкретных местах. То в американских трибуналах были люди, которые были, вот, так сказать, ну, виновны на общегерманском уровне. То есть это были не мелкие какие-то сошки.
Но,
это было,
значит, надо здесь только вот точно понять, что это не потому, что, так сказать, американцы самовольничали и взялись организовывать эти 12 процессов. Им были делегированы некие полномочия, да, это, и права остальными странами.
Не только. Союзный контрольный совет принял решение, разрешив это не только американцам. Он разрешил это всем высоким договаривающимся сторонам на своих
оккупационных
зонах. Над теми людьми, которые оказались в их юрисдикции. Вот. Изначально просто предполагалось, что эти трибуналы будут действительно международными. То есть, что за Нюрнбергским, главным Нюрнбергским международным военным трибуналом последует серия вот, международных трибуналов более низкого уровня. Так сказать. Ну, то есть, вот как бы затем пойдет. То есть, что вот эта международная юстиция, она будет, так сказать, ну, постоянно действующей, так сказать, ну, не просто вот осудили и разобрали главных военных преступников, но и остальных.
Второй эшелон.
Второй эшелон, да, вот как раз вот второй эшелон, как пошел у американцев. Потому что ни в английской зоне, ни в нашей зоне вот подобного, вот именно массового. Такого, вот именно не для того, что массово, а чтобы он охватывал вот все стороны жизни Третьего Рейха. Вот там и суд, и врачей, и военных, и энзанцгруппы. И причем брал это именно как не отдельных просто людей, а вот как срезы вот такие вот нацистского общества. Вот такое не получилось. То есть на нашей территории действовали военные трибуналы, естественно, которые осуждали нацистских преступников.
Скорее таких конкретных.
Да,
индивидуальные.
Да, именно индивидуальные. То есть не какие-то такие массовые процессы, а индивидуальные. Англичане тоже действовали. У англичан были массовые процессы, но они были больше посвящены, вот я как говорю, так сказать, исполнителям. То есть там у них не было несколько процессов по концлагерям, по надзирателям. То есть вот так оказалось, что просто в их юрисдикции север. Там оказались лагеря, и поэтому под их ведомством их там значит, и судили. Вот, а потом к американцам больше всего бежало. И мало того, что больше всего бежало, американцы еще надавили частично на англичан, а англичане многих передали. То есть у них вот у англосаксов между собой, между Англией, Великобританией и Соединенными Штатами, там, в общем, передача заключенных так была вполне налажена. То есть при необходимости можно было получить.
Французы тоже организовывали?
Французы организовывали свои процессы, но у них вот, во-первых, мало кого было. И самый известный французский процесс – это над своими,
ну, над
коллаборационистами. Из немецких был у них известный процесс над промышленниками, которые принимали участие в свое время, тоже в разграблении Франции, но, в принципе, они были рурские промышленники. Вот у них был там процесс...
Рурские, чтобы...
Рурские, да, из Рура.
Не русские.
Да. Вот, значит, вот и это был процесс. У них это был один из немногих таких процессов. Этот процесс был вот уровня американского. То есть, это был вот уровень от процесса Круппа и Гефарбен. Он был очень крупный. Но вот это было вот единственное.
Ну, французы там свои счеты с Германией.
Да, но у них потом у них была небольшая зона оккупации и немного пленных. Потому как,
ну они не так активно принимали участие, мягко говоря.
Вот, да, и потом они как бы там у них было своих дел много со своими
коллаборационистами. Со своими коллаборационистами надо было разбираться.
Да, причем, да, там очень серьезные были, конечно, у них дела.
Хорошо. Ну, давайте теперь перейдем. Так сказать, больше к конкретике. Да. Ну, вот суд над судьями. Да. Это вообще, конечно, удивительная вещь совершенно, да. Ну, понятно, да, что то есть, фактически это был суд над судьями и вообще над всем нацистским правосудием.
Да. Но, скажем так, в данном случае, как бы так употреблять слово правосудие не совсем корректно.
Но
сказать
над юстицией. Над юстицией,
юстицией, да. Над системой, правосудие, да, в общем, да. Это не совсем такое.
Над всей системой. Да. Значит,
когда американцы начали готовить вот эти все военные трибуналы свои, они сразу размахнулись как раз на целую серию. И, значит, юстиция, как довольно значительный, ну, слой общества и слой государственной машины, у них был заложен, в принципе, изначально. И недаром этот процесс пошел третьим. То есть первый процесс был процесс над врачами. нацистскими...
По-моему, был самый, так сказать, жесткий по приговорам.
Да. Да. Нет, нет, не совсем, нет. Он был жесткий по приговорам, но, скажем так, он был наиболее жестким по исполненным приговорам. Угу, потому угу. что там было приговорено 7 человек, и все семеро пошли на виселицу. А процесс, который был позже, процесс по Эйнсатцгруппам, ну, это вообще откровенные преступники. Это вот Эйнсатцгруппы, это которые массовые расстрелы на территории, прежде всего, Советского Союза. Это, кстати, рассматривали тоже американцы. Преступления совершались, прежде всего, на территории СССР. Вот. Там было приговорено больше народу, 14 человек.
Но кому-то заменили тюремным заключением.
Девятерым. То есть больше, в принципе, вот на этих двух процессах-то в основном и казнили только. Еще казнили Поля, он проходил по процессу административно-хозяйственных учреждений СС, но как бы он был, ну, не по, ну, глава системы концлагерей, как бы тут, как бы выхода-то у него никакого не было, у него там преступлений было на несколько смертных приговоров, поэтому ему не... Там, в принципе, американские, по апелляции американцы очень здорово снимали, заменяли приговоры и смягчали их, то есть вот как бы вот эти американские приговоры, вот это все вообще трибуналы, вот это вообще все трибуналы, там 24 человека приговорили к смертной казни, 20 к пожизненному, 98 к различным срокам. Так звучит.
Всего, да?
Да, да. Звучит так вот очень мощно. Но на самом деле там потом все это. То есть пожизненное практически не... Ну, чтобы так-то более-менее прилично пожизненное.
Это, вот на ваш взгляд, это что? Это гуманизм или политика?
Я думаю, это политика, потому что все это... На самом деле все это прошло по амнистии комиссара Маклоя. Он в 51-56 годах там освободил огромное количество человек. Ну, уже обострение пошло с Советским Союзом, в принципе, уже шла холодная война, уже было ФРГ, уже Соединенные Штаты не хотели держать этих преступников нацистских.
Вот. Ну, я просто воспользуюсь случаем, чтобы прорекламировать журнал «Дилетант», потому что вот как раз в последний из вышедших номеров, июньский, там большой материал про Эльзу Кох. Вот, которая тоже, кстати говоря, да, была приговорена сначала к смертной казни, а потом ей заменили на тюремное заключение. Ну, она там покончила жизнь самоубийством.
Ну да, ну,
по основной версии.
Ну, в принципе, да. Ну, в принципе, как бы.
В принципе, да.
Ну, а вот, значит, процесс...
Даже в отношении таких людей, которые там уже как бы зверствовали.
Да, 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 да. Да, там, в принципе, было очень... много таких. То есть юстиция, в общем, была довольно, ну, скажем так, потом она была мягкая. То есть если приговоры можно, иногда могут показаться суровыми, то их исполнение не всегда происходило.
Суд над судимыми.
Да, суд над судимыми.
Сколько вот. Людей сидело на скамье?
Значит, на скамью подсудимых, значит, посадили 16 человек.
Вот это тоже непонятно. Посадили 16 человек. Я уверен, что все суды были примерно одинаковые судьи, да?
Конечно.
В нацистской Германии. Да, да. Почему только 16?
Значит, ситуация была на самом деле очень тяжелая. Угу. Потому что целью трибунала, такого крупного уровня, американского трибунала, было, естественно, не только доказательство вины каждого конкретного человека. Нужно было еще осудить, в принципе, показать все эти процессы, они все были, в принципе, направлены на то, чтобы показать преступность режима, чтобы сделать его достоянием гласности. Не просто путем публикации там, статей, материалов, но именно как вот в качестве судебного разбирательства представление доказательств. А судьями, как сами понимаете, наступает очень тяжелая ситуация, потому что судья, он не убийца. Он не человек, который отдает приказ о казни. Он отдает.
Он исполняет закон.
Он исполняет закон.
Он не исполняет, он... Да. Да.
Он трактует закон.
Трактует закон.
Он, да. Ему делегировано право это делать.
Если преступный закон...
Да, если преступный закон, то он его исполняет.
Он принимает преступный
решение. Да. Да. То есть он как бы... Он как бы действует в рамках законодательства. Он не... И судья не есть убийца. То есть он не отправляет, хоть он, значит, и приговорит кого-то к смертной казни, то, значит, чтобы доказать, что он это сделал из там садистских соображений, это практически невозможно. Тем более, что, в принципе, все делается в рамках закона. Тем более в рамках такого закона, который существовал в нацистской Германии. И основная часть судов, ну, общей юрисдикции, с ними вообще было очень сложно, потому что тот же самый уголовный кодекс продолжал существовать в Германии, тот, что был в Веймарской республике. А Веймарская республика практически его заимствовала из кайзеровских. Uh-huh. То есть судьи, которые вот были в обычных судах, не говоря уж там в апелляционных и прочих, их, в принципе, поймать было невозможно. Поэтому отобрали скажем так, две категории.
То есть невозможно было поймать на них преступлениях.
Ну, таких, как, конечно, да. Ну, приговорил он к смертной казни.
А эти 16?
Значит, с этими 16 тоже были большие, естественно, очень большие проблемы. Но, значит, прежде всего, половина, то есть 8 человек, ну, на самом деле 9, но там просто один человек, он относился к обоим категориям. И по иронии судьбы, этот человек был единственный, который был освобожден по состоянию здоровья во время процесса и не был осужден. Это был такой Карл Энгерт, который был и одновременно вице-президентом Народной судебной палаты, и одновременно был чиновником, до этого был чиновником Министерства юстиции. Вот. И он был освобожден, по иронии судьбы, он был единственный освобожден от наказания. Ну,
оправдан.
Не оправдан. Освобожден. Его не судили. Он просто заболел, его освободили от...
То есть он даже не судили.
Оправдали там 4 человек, об этом несколько позже. Вот. И, значит, 8 человек. Это были чиновники, руководящие чиновники Министерства юстиции. То есть это были люди, которые не занимались приговорами людей, да? А занимались визированием, утверждением этих приговоров, созданием, написанием инструкций, давлением на судей, вычищением судей, которые не были, так сказать, приятны режиму, соответственно, изгнанием евреев с судебных должностей. Ну, правда, их там было не очень много, но были. То есть их выгоняли по этому. А составление законодательства – это тоже все Министерство юстиции. Вот этого законодательства. Вот. Это чиновники. Вот. С ними было несколько проще, потому что они были винтиками вот этой, ну, такими большими винтиками они были. Там было двое исполнявших обязанности министра. Дело в том, что самые одиозные личности Министерства юстиции, то есть два министра юстиции, первый Гёртнер, второй Тирок, и президент Народной судебной палаты Роланд Фрейслер, они не дожили до процесса. То есть Грюнертон умер в начале войны, а Тирок покончил с собой в 1946-м, ну а Фрейслера, как известно, разбомбили в здании прямо Народной судебной палаты в 1945-м году. То есть три самых... Ну, Гёртнер, ладно, это он вначале был.
Но объяснить, наверное, нашим слушателям, что Народная судебная палата это примерно аналог...
Военной коллегии. Военной коллегии.
Военной коллегии, да.
То есть это был специально созданный, чрезвычайно...
Верховный.
Да. Это даже не совсем так, потому что наша военная коллегия Верховного суда, какая бы она ни была, она находилась в системе общего системы правосудия, юстиции, так сказать, да? Поэтому тут как говорить там, что там правильно, неправильно, но... А Народная судебная палата была именно создана...
Несмотря на мирное название.
Да, как чрезвычайный орган, который не входил вот в общую систему немецкой нацистской юстиции. И он рассматривал статьи о государственных преступлениях и, в принципе, был не связан ничем.
Ну, как наши тройки.
Там. Да, да, да. Только уже, так сказать, на более красивом таком солидном уровне. Вот. Он был, кстати, введен после того, как в Дрездене не смогли приговорить Димитрова за поджог Рейхстага. Вот. Гитлер очень возмутился этим моментом, потому что германская юстиция, она...
Но зато те судьи, которые тогда были, видимо, на этом процессе Димитрова, они не попали ни под какие, да?
Нет. В принципе, судьи в Германии, особенно на первых порах, могли выступать против режима. И были даже факты, что они до начала войны там были такие отдельные судьи, но от них избавлялись не террористическими методами, но их тихо выпирали на пенсию там. Вот. А в принципе большинство ломали. Но в принципе ломались очень быстро, потому что к моменту прихода нацистов к власти так сложилось, что в принципе судейское сообщество, оно состояло не из нацистов, но из, скажем так, реакционеров и этих консерваторов, вот, немецких националистов.
Реваншистов таких.
Они были, да, не столько... И они, соответственно, в принципе симпатизировали.
Не столько пронизанные идеологией нацистской, да,
сколько вот именно идея реванш. И поэтому нацификация всей судебной системы прошла очень быстро и очень не встретила, в принципе, особых сопротивлений. Поэтому, в принципе, судьи были готовы. Вот, значит, это, значит, первая и вторая категория, еще 8 человек, включая того же Энгерта, это люди, которые были судьями или обвинителями, но... В принципе, ни один из них не был только судьей в каком-нибудь земельном суде. Все они были либо в специальных судах, либо в Народной судебной палате. То есть, все они определенную часть своей практики вели в чрезвычайных судебных органах. Да. То есть, это изначально эти чрезвычайные судебные органы, они изначально действовали бесправно. Ну, то есть, для них юстиция была уже не та юстиция старая, а новая. Новая юстиция в чем суть? Очень сложно было еще обвинению, потому что обвинение, все вот это приходилось доказывать, а в Германии после прихода Гитлера к власти и чуть-чуть позже, там, с 1934-1935 года, Гитлер официально объявил себя высшим судьей Рейха. И это было признано германской юстицией. То есть германская юстиция сказала, да, фюрер наш высший судья.
Можно я вам идиотский вопрос сейчас задам? Да. Наверное, я только сейчас почему-то вдруг понял. А у Третьего Рейха была своя конституция?
Нет, конечно.
То есть они без... это не конституционно. Нет,
у них теоретически существовала Веймарская. Ее никто не отменял.
Нет, то есть вот она вместо нее, они свою конституцию не создавали. Нет, никакого.
Да? Высший закон был один. Это слово Адольфа Гитлера. Вот. И то объявление его и признание, что самое главное, его высшим судьей Рейха означало что? Что его слово является законом. То есть он имел право в том числе чрезвычайной отмены любого приговора. Причем не как положено у нас, да, ну, в цивилизованных странах. То есть, можно что сделать? Может, глава государства может там помиловать, да?
Ну, да.
Нет, здесь идет отмена приговора по поводу того, что Гитлер прочитал,
он
что...
Он не виноват.
Что он не виноват. А, был, да, и причем это значит, приговор отменялся, и, ну как, ну, в 100% случаев приговор выносился другой. Если судья не выносил другой приговор, то, в принципе...
Плохо было судье.
Ну, как плохо? Концлагерей не было, но в принципе, работы можно было лишиться вполне. Но в большинстве случаев соглашались даже те, кто был не очень симпатизировал режиму. Потому что, опять-таки, они же законопослушные, судьи. А это же все официально. Фюрер официально высший судья. То есть он имеет право принимать закон, ну, принимать закон, он их принимает, трактовать закон.
А они даже не задумывались? Я впервые, кстати говоря, как ни странно, я впервые задумался по поводу Конституции.
Да-да, нет, я не был.
Никогда не приходило. И они не задумывались вообще над тем, чтобы сделать свою Конституцию?
Никогда, и не собирались.
И не собирались.
А зачем?
Смотрите, все-таки Советский Союз, там тоже тоталитарный режим, но для некой декорации все-таки Конституция была там, да? Замечательная, сталинская и так
далее. Здесь был фюрерпринцип. И в данном случае положение Гитлера, оно, понимаете, то есть там как бы, вот тут очень, тут в принципе невозможно сравнить ни Советский Союз с Германией, потому что, например, там, и даже если Сталин занимал там выдающееся положение в партии, то есть был диктатором, да? Тем не менее, существовали съезды, на которых приходили люди, голосовали.
Это уже была декларация некая, да. И даже его слово там кого-то расстрелять, оно все равно некое оформлялось.
Что касается Германии, то очень показательно, что нацистские партийные съезды, они изначально не предполагали никакого голосования, обсуждения докладов, ничего. Это было показание единения народа
с фюрером.
С фюрером, и все. И все. То есть фюрер принимал решение, он ни с кем не советовался. Он был мессией, то есть человеком, который знает, куда ведет Германию. Он высший судья, он фюрер, он рейхсканцлер, он верховный главнокомандующий. Он все. Соответственно, вот судьи, они выполняют его волю. Почему? Потому что он высший судья.
Мы сейчас, вот у нас сейчас будет небольшой перерыв, мы прервемся. После чего продолжим беседу, как мы ее назвали, «Нюрнберг-2» или «Суд над судьями».
«Суд над судьями»,
да. Программа «Цена победы» прощается с вами буквально на 3 минуты.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую вас. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях историк Константин Залесский.
Да,
и говорим еще раз. Здравствуйте, Константин.
Еще раз
поздороваемся. Да?
Спасибо.
И говорим мы сегодня на тему «Суд над судьями», «Нюрнберг» или «Нюрнберг-2». То есть о суде, который состоялся и который был организован американской оккупационной администрацией над нацистами. американскими судьями. И, может быть, еще, если останется время, поговорим, может быть, немного и о других 11 процессах, которые были над, не над главными военными преступниками, а как, над вторым эшелоном.
Хотя, в принципе, каждый процесс заслуживает, скажу вам честно, отдельно.
Ну, наверное, да. Ну, может быть, давайте цикл как-нибудь устроим. Да. Да. На чем мы остановились? Мы все про Конституцию заинтересовался. Ну, не было Конституции, было, что ты здесь делаешь, да. Значит, закон фюрера, да, был главным.
Да,
слово
да.
фюрера был
слово
главным,
фюрера, да,
был высшим законом.
Да, причем официально. Соответственно,
короче, как из этой всей ситуации выходили судьи уже на и обвинения, и судьи на самом процессе?
Выходили, выходили очень сложно. Причем показатель этого является такой, что, как мы с вами говорили, те судьи, которых все-таки вывели на процесс, они все были связаны с особыми трибуналами, с Народной судебной палатой, с специальными судами по борьбе с государственными преступниками, то есть это совершенно конкретная карательная юстиция. Так вот, из этих семерых судей, ну потому что, значит, одного освободили по состоянию здоровья, из семи судей четверых пришлось оправдать. То есть ситуация всех чиновников осудили.
То есть, вот чтобы было опять же понятно, что то есть исполнение закона судьями, пусть преступного,
да,
не рассматривалось как преступление со стороны судьи.
Да.
С его, видимо, преступлениями рассматривались только некие злоупотребления законом.
Да, когда, предположим, там были, был там Радхау, который совершенно такая была патологическая личность, который умудрился приводить человека к смертной казни, хотя ему не была она не положена.
Ну да, то есть, вот, то есть злоупотребление. Да.
Так, но не только, значит, еще судей ловили, привлекали. Понятно, к чему, да. А, значит, некоторый ряд этих судей, они все были довольно крупными юристами, то есть они участвовали в подготовке
самих законов,
инструкции законов расовых, эвтаназии. Законов, вот особо их, скажем так, вот им хорошо обвинили в вину, потому что это уже нельзя было никак оправдать, это законы расовые по поводу связи евреев и поляков с немками, когда за это полагалась смертная казнь. Вот. И когда это ясно, что... Ну, там была,
полагалась, кстати, смертная казнь обеим сторонам процесса?
Нет, конечно, немки. То есть, когда были введены нормы, за которые, предположим, там, еврей или поляк, за одно и то же наказывался совершенно по-разному, чем немец. То есть, наказание было совершенно другое. И это как бы... Тут никакой юрист это не может сказать, что это было, ну, сказать, закон.
Но в то же время, опять же, да, да. Те судьи, да, которые исполняли этот закон, но не принимали участие в его там разработке и подготовке, ведь, да, еще да. были другие судьи, их много было, там сотни, тысячи,
да, конечно,
да, они не, как бы, их вина не была установлена.
Не была установлена, совершенно. То есть это была очень, очень сложная доказательная база. И хотя американское обвинение собрало очень большой материал, особенно вот по подобному законодательству, которое, в общем-то, правосудием нельзя назвать, то есть это совершенно конкретно карательная, расовая или эвтаназия вообще, так сказать, просто это убийство, да, в том числе пожилых людей. Вот,
но эвтаназия это все-таки в какой-то степени самоубийство. Эвтаназия вообще так, как я понимаю, это человек, когда просит его.
Нет, в нацистской Германии
просто умерщвление.
Это просто умерщвление. Но это имеется в виду умерщвление больных и престарелых людей. Вот, и там просто тоже решение принималось, в том числе участие, судьи принимали участие в обсуждении юридических норм, они собирались это все оформить юридически. Mm-hmm. Так же, как, например, Шлегельбергер, вот был такой подсудимый, Франц Шлегельбергер, он самый известный из них, потому что, в принципе, он стал прообразом для фильма, который был... Это процесс над судьями, это единственный фильм, единственный процесс трибунала, которому посвящен свой фильм. Ну, как посвящен, он фильм художественный, фильм не документальный.
Известный.
Да, но он не документальный, то есть там все фамилии изменены. То есть этот фильм, он, скажем так, по мотивам процесса.
Ну, вообще, надо сказать, что вообще не надо изучать историю по художественным,
да,
произведениям.
Ни в коем случае.
Можно, да, можно наслаждаться художественными достоинствами. Да.
Но в данном случае в фильме американские сценаристы изменили все имена. То есть он совсем нельзя понимать. Но Шлегельбергер, он как раз вот, скажем так, один из прототипов главного героя. Он, в общем, как он, значит, сказал, что он был, в общем, не сторонником нацизма, и что он оставался, а он целый год исполнял обязанности министра юстиции вообще в Третьем Рейхе, что он оставался, чтобы его место не занял более плохой человек. Вот такая вот у него была позиция. Он выступал против того, чтобы там евреев отправляли в концлагерь, полукровок отправили в концлагерь, а выступал за то, чтобы они сами выбирали либо стерилизация, либо эвакуация. То есть, вот он, понимаете, вот показатель, да? Он, правда, получил пожизненное заключение, но, получив пожизненное заключение, в конце 50-го года он уже вышел на свободу по состоянию здоровья. Но, в принципе, значит, все чиновники, кроме одного, который покончил с собой в тюрьме, они все получили кто пожизненное, кто какие-то, так сказать, сроки.
Но ни одного не было смертного.
Нет, приговора. Нет, смертного ни одного. Там мало того, там и пожизненное-то кто получил, 4 человека получили пожизненное, один, то есть двое судей, но они там были совсем патологические, эти два судьи, и двое чиновников получили пожизненное.
А, из осужденных.
Да, из осужденных. Но если Шлегельбергер вышел в 50-м, то все остальные в 56-м уже были на свободе.
Стэнли Крамер, вот я сейчас да. специально посмотрел.
Стэнли Крамер, да-да.
Знаменитый этот фильм снял очень давно. Вот,
соответственно, не Шлегельбергер...
Лет 50 назад он снял.
Очень, да-да-да, давно был. Вместо не Шлегельбергера, а Янинг его переименовали. Ну, его играл Берт Ланкастер.
Но, тем не менее, весь процесс этот был организован как бы по всем правилам судебного
да.
разбирательства.
Да-да-да.
А кто были адвокаты? Или им не нужны были адвокаты, они сами достаточно нет, были подготовлены.
Нет, 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 это не положено. Не положено было.
Адвокаты не положены?
Нет, нет, не положено было самому.
А, самому не
положено. Там просто в процессе, в принципе, и, кстати, в международном трибунале, там все-таки в основу была положена англосаксонская юридическая процедура. Там роль адвоката очень важна. То есть подсудимый не может сделать там определенных запросов. Сказать, ну, это, нет, адвокаты были. В большинстве случаев, то есть не в большинстве случаев, а почти все, адвокаты были немецкие юристы. Там, в принципе, как...
Они были назначены или выбирали
нет, там
подсудимые?
Двойное. Тут, скажем так, двойной процесс был. Специально, нет, не назначали, естественно, выбирали, но из определенного круга. На самом деле так получилось, что вот в результате этих самых 12 процессов, скажем, 13 процессов, включая Международный военный трибунал, сложилось...
Главный.
Да, главный. Сложилась, скажем так, небольшая такая каста юристов, которая конкретно занималась защитой военных преступников на этих, не на этих трибуналах. Она потом продолжила свою деятельность. Mm-hmm. То есть за время работы вот этих вот процессов целый, так сказать, ну, какой-то такой костяк юристов выработал себе новую специализацию, которой занимался потом...
А кто им платил? Они были платные адвокаты?
Конечно, оплачивали.
А кто им платил?
Ну, кто? Американская юристика.
Американская администрация.
То есть это было... Вот это как было... адвокат, которому, значит, это самое, ну, оплачивает, это, ну, суд оплачивает.
Ну, да, назначенный, как
да,
назначенный.
Как назначенный адвокат, да. Да, как назначенный адвокат, но они назначались. То есть, вот если формально подойти, формально, то они назначались трибуналом, угу. но по предложению подсудимого.
Судимого. Да. То есть, а подсудимый мог на свои деньги или там, на деньги семьи взять себе, там, скажем, другого?
Все равно, все, нет, все равно это назначение будет. Он мог договориться, конечно, финансово, это не проблема, но он мог попросить дополнительного, то есть там помощника и так далее. Но все равно это...
Но все равно через утверждение.
Через утверждение.
Судом.
Потому что в данном случае это делалось еще потому, что не только американцы, и наша юстиция, и англичане, они все-таки отслеживали, чтобы на роль защитников не прошли просто откровенные военные преступники. Или там люди, которые могут превратить трибуну суда в какую-нибудь там ну, в политическую акцию. Вот, кстати, в самом фильме, в Крамеровском, да. там адвокат очень такой. У адвоката, если не ошибаюсь, Максимилиан Шелл, он как раз и получил Оскар за это.
Абсолютно.
Да, вот он как раз там такой вот очень социально активный. В принципе, таких социально активных адвокатов американцы старались не упускать на процесс. Поэтому суд, он немножко такой, фильм о суде, он немножко такой все-таки идеалистичный. Но зато там более, он более такой резкий, он более, он сделан, что там видно, что это осуждение нацистской юстиции, так сказать, это очень хорошо смотрится.
Но я так понимаю, что из тех, кто даже был здесь четверки, которая была осуждена пожизненно, никто не досидел до своей смерти.
Нет, нет.
Все были освобождены.
Досидел до своей смерти только один человек вообще. Это Метгенбер, это чиновник, ему дали 10 лет. Ну, просто в 50-м году умер в тюрьме.
Ну, просто, так сказать, ну, нет, да. По состоянию здоровья.
Вот. Один покончил с собой. Чиновник, опять же. И, значит, одного освободили по здоровью. Потом вот четверых оправдали, остальные все...
А вы не знаете, случайно, при их выходе уже из тюрьмы, у них был запрет на
знаете, то, чтобы заниматься... Вы задали очень такой...
На юридическую деятельность.
Значит, в принципе, не было. Но они все были уже в люди в определенном возрасте. То есть к практике не вернулся никто. Но... Чиновники получили очень приличную пенсию. Причем Шлегельбергер и Ротенбергер, они были в свое время статс-секретарями, то есть замминистра, а Шлегельбергер был исполняющим.
А то ФРГ признавала этот стаж и эти статусы, да?
Чиновник и офицер. Чиновник и офицер, он служил...
ФРГ же себя не объявил правоприемницей.
Нет, он служил в Германии, он получал пенсию. И они получили пенсию как замминистры. То есть это, сами понимаете, пенсия была очень приличная. Вот. Вообще, к судейское сообщество Западной Германии к суду над процессом над юристами отнеслось крайне, ну, скажем так, не негативно, а индифферентно. Оно фактически не признало приговор. Вот, ну, то есть, оно его ну, как, не осудило, да? Ну, да, нельзя осудить. Но фактически оно его не признало. Потому что сразу пошло обсуждение постулата, что нельзя судить за преступление, если не существовало закона. Закона, естественно, никакого не существовало. И, в принципе, судейское сообщество никак не отреагировало, вот к этим людям не стало никак относиться. А потом, вот в свое время в Советском Союзе издавалась так называемая «Белая книга», где наши там, специалисты, не знаю, там, в разведке или кто, издавали списки людей, которые при нацистах были где-то и служили потом в ФРГ на каких-то должностях. Так вот, самый большой процент не членов партии, это не про членов партии, не членов партии, ни в коем случае, а имеется в виду тех, кто служил в судебной системе при нацизме, очень много осталось в судебной системе ФРГ. То есть, они как бы независимые юристы, которые плавно перешли из одной системы в другую. Вот поэтому, в принципе, эти
люди... Ну, а с другой стороны, где набрать столько новых?
Конечно, да, это конечно. То есть, ну, вот они сохранились, что это как бы... Они как бы вот... То есть, как бы считается, что судья, он исполняет, ему дает какой закон, он такое исполняет.
Ну, это как там у нас тоже при переходе из одного режима в другой, все-таки многие чиновники сохранялись. И в 17-м году, кстати, там конечно...
Ну, не до такой степени.
Ну, да, ну, я понимаю, ну, да, но тем не менее, да, все-таки вдруг начали ощущать же тогда тоже потребность в профессионалах,
да, ну, тут
да
вот...
что рабочие крестьяне не могли просто вот, да, на революционном энтузиазме заменить профессионала.
Да, ну, вот здесь вот, понимаете, тоже здесь система такая, что вот можно опять-таки сказать, понимаете, вот из тех самых 16 человек, которых привлекли к процессу, да, казалось бы, это, в общем, люди, занимавшие либо такие очень серьезные судебные посты, либо высокопоставленные чиновники. Из них в СС было четверо человек, и четверо человек были партфункционерами, а отнюдь не все. Партфункционерами, то есть они были, занимали там определенные должности в Союзе немецких юристов, который являлся партийной организацией. Поэтому они попали в число, им было предъявлено обвинение как членство в преступной организации. Потому как главный Нюрнбергский процесс признал же не нацистскую партию преступной, а преступный признал партийный аппарат нацистской партии. А, соответственно, союз...
Но юристов, не рядовых членов. Да.
Не рядовых членов. Не, а союз юристов входил в состав нацистской партии, соответственно, функционеры немецкого национал-социалистического союза юристов тоже являлись партийными функционерами и, как следствие, членами преступной организации.
Такой технический вопрос. Значит, суд над судьями, если правильно понял, значит, был третьим, да?
Третьим процессом, да.
Да. Все эти процессы...
Они, в принципе, были не номерные, но есть определенная такая...
Ну, хронологии, фактически.
Ну да, но нет, но они... Да, уж так было.
Они не шли параллельно.
Не-не-не.
Они шли один за другим.
Да.
Ну, смотрите, и все проходили в Нюрнберге... Вот
в той же самой, в том же самом зале.
То есть, получается, что там уже 12-й процесс должен был уже... проходить, наверное, в начале 50-х годов.
Нет, нет, все они все уложились 40, до 48-го года они все. То есть, вот...
Потому что этот суд над судьями длился, вот я посмотрел, там, по-моему, 9 месяцев. Где-то там с марта по декабрь.
Да, ну вот они все шли. Нет, вы знаете, сейчас я вспоминаю. Они шли параллельно. Они шли параллельно. Просто заседания, так сказать, там менялись. Нет, параллельно они шли. Они все, да, они закончились в... Все 48-м уже закончились. Нет, параллельно, действительно, да, они шли параллельно.
Никаких после уже... Но в ФРГ уже никаких решений не принимались. Там ни по амнистии, ни по...
Нет, к этим приговорам они не имели. Амнистии были... Эти суды... Вот тут в чем вся вещь, что эти суды, как они были американские, то, соответственно, у них высшей апелляционной инстанцией...
Была американская.
Да. Этот самый являлся верховный комиссар американский. И он-то как раз в 51-56 подписывал вот эти массовые указы об амнистии. То есть им срок сокращали, но, в принципе, в основном они выходили по амнистии.
Понятно. Ну, давайте, у нас еще есть время, может быть, хотя бы пройдемся, просто хотя бы назовем. Значит, были еще процессы над врачами.
Да, над врачами. Это вот, так сказать, там, где больше всего 7 человек там к смертной казни приговорили.
К смертной казни, и все, по-моему...
Да, и все были исполнены,
все были исполнены.
Да, это как раз где там...
Над судьями мы поговорили.
Да. Потом был процесс Эрхарда Мильха.
Это что такое?
Это, значит, Эрхард Мильх, это был заместитель Геринга по Министерству авиации, генерал-фельдмаршал Люфтваффе, вот, бывший директор...
Он еврей, по-моему. Был, да?
Значит, документ он получил, что он не еврей, скажем так. Документ
ему дали. Это про него было сказано Герингом, да, что я сам знаю, кто у меня еврей.
Да, это было про него. Там дело в том, что у него мама там вышла замуж потом за другого, неизвестно, чей он сын. Но, в общем, потом он получил бумажку, что он из приличной семьи.
Да.
Вот, ему, значит, дали пожизненное тюремное заключение, но это как бы...
То есть это было над одним человеком?
Над одним человеком. Он просто был не прост, был очень, занимал очень важный ключевой пост не только в Люфтваффе как военной организации, а в Люфтваффе как вот связанное с производством, с созданием Люфтваффе. Вот все вот эти
то
вот...
То есть авиационная промышленность, авиационная как бы промышленность, сказали, да.
И вот его, то есть вот его рассматривали не как военного, а как вот, скажем так, организатора промышленности. Вот. Потом, значит, судьи, потом процесс Главного административно-хозяйственного управления СС, это система, в принципе, концлагерей. Но концлагерей, скажем так, использование труда. То есть вот эти вот все предприятия, на которых работали заключенные, то есть вся вот эта система. Потом, в принципе, вот врачебное обеспечение там же было. Ну, то есть, условно говоря, бесчеловечное содержание заключенных концлагерей. Как ни странно, там казнили одного человека, Освальда Поля, который был как раз главой этого ВФХ, так называемого. Вот. Потом, значит, потом было три процесса, значит, это так называемый, это пятый, шестой и еще десятый. Это над промышленниками. То есть был
Крупп,
Флик и ИГ Фарбен Индустри. Вот, а в процессы, в принципе, были очень интересные, потому что они показывали те преступления, которые были совершены промышленниками.
Вот давайте, может быть, мы об этом сделаем как-нибудь отдельную программу.
Да, в общем, ничего
вот
не было.
Просто только одну фразу буквально, один момент, вернее. Вот, значит, были выбраны Флик, Крупп и Фарбен, да? То есть такое ощущение, что это некие показательные процессы, потому что, в общем-то, такие...
Это знаковые.
Да.
Конечно.
Таких было, можно было не две фарбы, а что-нибудь другое взять.
Конечно,
там, был
Рейнметалл-Борзик тоже.
Да, и так далее.
Конечно, конечно.
Понятно. Ну, все.
А ИГ Телефункин.
Да.
Значит, дальше. Было, значит, еще были два процесса над генералами. Был процесс над генералами Юго-Востока, то есть это Балканы.
Ага.
Еще другое название этого процесса – процесс о казнях заложников. Дело в том, что они там заложников расстреливали, в том числе англоамериканцев.
Вот эти вот генералы.
Да. Вот. И, но, в принципе, там особо не было доказано ничего, потому что люди...
Они тоже, вермахт же, генералов вермахта воспринимали тоже, да, как я понимаю, в Нюрнберге, как людей-исполнителей.
Ну, все равно, как бы на главном процессе-то повесили, ничего не случилось с исполнителями. Вот. И второй был процесс над членами высшего командования вермахта, верховного командования вермахта. Тоже там, в общем, никому смертной казни не досталось. Вот. А потом был процесс по делу расовых учреждений СС. Это Главное управление расы и поселений, там Главное управление по консолидации германского народа. Вот. И тоже, значит, там тоже не было этих самых, не было. То есть, это, в принципе, вот расовая, вся вот эта вот расовая система, расовые законы, вот вся вот это преследование других национальностей, тоже, кстати, не было там, смертных казней не было. Вот. А потом был процесс об энзацгруппах, которые мы с вами уже упоминали, это вот энзацгруппы, особые группы, которые занимались расстрелами, прежде всего, еврейского населения на территории Советского Союза, но не только еврейского, отнюдь, но также и против советского населения тоже применялись. Потом был так называемый процесс о Вильгельмштрассе.
Да, вот это что такое?
А это процесс над руководящими чиновниками имперского правительства. То есть там были выбраны высшие, там в основном статс-секретари пошли, там несколько, прошел.
Но это как бы индивидуальное осуждение, да?
Нет, нет, это было в свое время на Нюрнбергском процессе имперское правительство не было признано.
Не было признано
преступным. Вот это, и вот да? Это была такая, был такой суррогат, чтобы на отдельном процессе...
Причём надо сказать, что это было правительство во главе с Гитлером.
Да, конечно.
Да, канцлер Гитлер был.
Вот. И как раз вот этот процесс, он был сделан для того, чтобы вот, показать, что имперское правительство, ну или разобраться, было имперское правительство в общем.
Причем там, по-моему, Советский Союз как раз настаивал на том, чтобы на большом Нюрнбергском
На большом
процессе.
Мы настаивали на всем.
Да, мы настаивали, ну, в том числе вот по поводу и то, правительства.
И,
да?
И по поводу правительства, и по поводу генштаба, и по поводу ОКХ и ОКВ. Мы настаивали, наше мнение было везде отдельным. То есть мы настаивали на том, чтобы все были признаны преступными организациями, но это как бы ничего не сыграло. И вот это вот как раз имперское правительство. Как раз по Вильгельмштрассе проходил еще и Вальтер Шелленберг, которого, так сказать, да. Вот он там был. Там процент, кстати, были очень невысокие приговоры.
Но там же этот самый, да, как его,
Вайтзекер.
Вайтзекер.
Вайтзекер был там.
Отец.
Да, президент.
Отец президента.
Да. Болле там был, руководитель зарубежной организации НСДАП. Они все получили очень немного. Они, сроки были очень небольшие, не говоря уж о том, что их выпустили довольно быстро. То есть, в общем, в принципе, как бы вот, когда мы все это говорим, кажется, что такой-то охват очень большой. На самом деле, охват действительно был большой в каком смысле? Эти процессы дали возможность сделать достоянием общественности, достоянием гласности очень большое количество документов.
Документов преступления.
Да, преступлений. И преступлений, за которые, может быть, никто не понес наказание. Но это, во-первых, стало достоянием... Ну, протоколы частично опубликованы. Эти процессы были гласными. То есть на них присутствовали журналисты, это все освещалось в прессе. После этого пошли публикации, где все это было показано, представлено на общественности. То есть, в принципе, эти процессы сыграли вот очень большую роль не в том смысле, что какие-то конкретные люди понесли заслуженное наказание, то что, как бы, в общем, наказание в большинстве случаев было достаточно мягким, как выяснилось, а в том, что вот, было показано, в принципе, вот весь комплекс преступлений режима.
А были ли, вот, так сказать, в процессе денацификации, да, которая происходила в Германии, вот этим процессом все было ограничено или были еще более мелкие?
Нет,
как бы, третий эшелон,
нет,
да?
Нет, конечно. А вообще процесс денацификации, вот, кстати, оправдание на этих процессах, да, в том числе, кстати, на главном Нюрнбергском процессе, отнюдь не исключало процесс денацификации. Все, в принципе, оправданы.
А денацификация – это тоже фактически некое такое, да, судебное разбирательство?
Нет, это конкретно судебное разбирательство. Это занимается судебная палата.
И это уже немцы занимаются.
Это уже немцы сами, да. И, в принципе, все люди, которые были оправданы...
Они опять прошли через,
да,
это, да?
Прошли через процессы. Ну, не все, конечно, не 100%, но значительная часть. И причем на этих процессах даже оправданные, многие оправданные были отнесены к категории главные военные преступники. Ага. Вот, например, в тот же Фриче, который был освобожден, да, на Нюрнберге, он был на процессе по денацификации немецкой судебной палаты, угу, он был отнесен главным военным преступником, получил там срок определенный трудовых лагерей и что, там, конфискацию имущества там какое-то, так сказать, как человек, получивший прибыль от национал-социализма.
А мы в то же время мы не передавали в Нюрнберг, там, не знаю, сказать, ну вот... попавший в плен Паулюс, скажем, да?
Нет.
Мы его пытались использовать как бы в своих,
да,
интересах.
Конечно, да.
Хотя, наверное, в принципе, так, если Вполне, наверное, заслуживал тоже быть среди там, генералов.
Но, в принципе, он, конечно, мог. Но на самом деле мы могли бы организовать и свой процесс по поводу генералов. Там, вот видите, генерал Юго-Востоки, Юго-Востока могли генералы Восточного фронта вообще сделать процесс.
Но они же те, которые были в наших руках, как я понимаю, из них там создавали комитеты, союзы.
Перевоспитывали,
которые должны были играть некую политическую такую.
А потом всех прокатили, просто прокатали через военные трибуналы. Этих самых внутренних войск, Министерства внутренних дел. Вот. И всем им дали по 25 лет под гребенку. Но это были не открытые, естественно, процессы, это были закрытые процессы, где все прокатали и всем дали по 25. Но, понимаете, дать по 25 дали, но в результате-то вот не было вот этого политической составляющей, то есть не сделали достоянием гласности вот это вот. То есть, когда судебный процесс, достояние гласности это сразу. А у нас все процессы не то, что достояние гласности были, поэтому такого эффекта не было.
Хорошо, спасибо. Будем завершать нашу программу. Я думаю, что мы договоримся с вами о том, что мы еще сделаем по этим процессам. Вот, во-первых, по промышленникам.
Да.
По-моему, я думаю, что это очень интересно. Кстати, наверное, интересно нам будет послушать тоже и по процессам денацификации, то есть национального законодательства как уже действовало, да?
Ну, там оно такое полунациональное, в принципе, все это решение контрольного совета, прежде всего, было.
Все, спасибо Константину Залесскому, была программа «Цена Победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».